подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Докахруст, а так само наш сегодняшний гость – профессор социологии Андрей Вардамацкий. Андрей, привитание!
Добрый день, Юрий! Добрый день, уважаемые радиозрители!
Головная тема нашей сегодняшней гуторки – это ставление белорусов до войны у 2022 годе. Ваш центр, який вы обозначаете, Андрей, белорусская аналитическая майстерня, на протягу года несколько разов робил опытание по телефоне, это репрезентативное опытание, и задавался целый таки куст пытаний. Это как вы ставитесь до уделу Беларуси в войне, в боевых деяниях своим войском, как вы ставитесь до позиции боков в этом конфликте, до присутности российских войск и до того, что и они творят относно Украины. Вот какие основные, как бы, какие основные высновы на конт вот динамики этих показников?
Ну, спасибо за вопрос. Как бы, да, действительно, было много волн исследований социологических, которые мы делали по этой тематике. Это уже обсуждалось и публично в том числе. Ваш вопрос заострен на динамике. Значит, формула динамики следующая. Сущность динамики заключается в ее отсутствии. Так получилось, что сразу в марте месяце, когда произошло первое измерение, вот тысячник, который делался, там были получены некоторые цифры. И специфика этой ситуации заключается в том, что эти цифры такими, какими они были получены в марте месяце, они стали и остановились, и продолжали быть численно такими же. Вот таковы две особенности динамики. Третья особенность заключается в том, что они, как я уже говорил, появились сразу. И вот это было очень трудно понять, в чем дело, да? Как это так, явление вообще без динамики происходит, такие вещи достаточно редко встречаются. Вот в чем здесь дело?
Андрей, я вас перепиню. Отсутность же динамики не означает, насколько я разумею, что цифры абсолютно, что личбы абсолютно тоистные. Я так разумею, что яны крыху меняются, крыху вагаются, но менавито вагаются. То есть там нема такой, как бы, вызначенного тренду. Я правильно зразумел? На протягу году.
Значит, вагания, коли они есть, то яны в рамах интервалу довера 3,2. Значит, головные вагания были у позиции «тяжко отказать». И это навод, я бы сказал, что это не вагание, а некий такой тренд. И тренд этот полягает на том, что идет повеличение колькости людей, которые говорят, что им тяжко отказать. Вот это такая специфичная динамика.
Истотно? Это на кольки? На 10 пунктов, на 20, на 30?
Ну, такие цифры, которые вы назвали, они редко встречаются в позиции, затрудняюсь ответить. Ну, вот, например, применительно к такому показателю, как отношение к присутствию российских войск, да, на территории Республики Беларусь. В первом замере количество затруднившихся ответить было 6,7. Потом это стала цифра 10, и эта цифра выросла до 18%. Да? Еще раз повторяю, март 6,7, летний замер 10,2, и замер августа, начало сентября 18,6. Да? То есть четкое увеличение.
Ну, три раза увеличение.
Да, да, вот в чем тут дело. Количество... Позиция, затрудняюсь ответить, это такая вещь полиинтерпретируемая, ее можно понимать очень по-разному, да? Большое количество может быть различного типа объяснений. Нам здесь важно два из них. Первое – это потенциальное увеличение действие эффекта социальной желательности. То есть, попросту, ну, страха респондентов отвечать на этот вопрос, потому что он может быть с некоторым, с течением некоторого времени, он может становиться таким сенситивным, да, социально-политически сенситивным. Есть какая-то линия генеральная по этому вопросу, и люди не хотели бы заявлять о том, что они... линии, и поэтому они говорят, что они затрудняются ответить, и, возможно, по мере увеличения этой сенситивности увеличивалось количество людей, которые затруднялись, так сказать, говорили вслух, что они затрудняются ответить. По мере поступления информации новой относительно войны, люди действительно затрудняются ответить, что же она такое означает на самом деле. Потому что, с одной стороны, поступает российский нарратив, да, который говорит о том, что война – это справедливая, не, так сказать, она не против Украины и ее народа, а против горстки плохих мальчиков, которые захватили власть на Крещатике и там как бы... под дудку американскую управляют всем народом. Там, вторая часть нарратива заключается в том, что вот работа идет только высокоточным оружием и так далее, и так далее. Вот. И вначале, так сказать, у людей было такое мягкое представление об этой войне, либо вообще мало каких-либо представлений, потому что информации поступает мало, а люди вокруг не видят, что, так сказать, где-то идут выстрелы, бомбежки и так далее. И поэтому война как бы отсутствовала в сознании массовом, а по мере того, как она начала присутствовать и начала поступать другая, противоположная информация со стороны Украины, со стороны негосударственных средств массовой информации, люди как бы немножко растерялись. А что же на самом деле означает эта война? И поэтому количество затруднившихся ответить стало увеличиваться. К чему я веду этот разговор? Я веду к тому, что... Хотя я вначале сказал, что динамика отсутствует, но увеличение количества неопределившихся означает, что она может быть. Потому что человек, который неопределившийся или стал неопределившимся, он может переходить с одной точки зрения относительно данного явления на другую точку зрения. Да? Так это происходит и в геополитических ориентациях, так это... в оценках каких-то, значит, каких-то явлений происходит. Точно так же и здесь. Увеличение количества неопределившихся говорит о том, что есть потенциал и динамики, и изменения точки зрения по относительно войны. То есть это означает, что ну, надо еще, что будем посмотреть.
Андрей, а вот все ж таки про динамику ну, основных показников. Часом можно чуть, як белорусские оппозиционные политики, скажем, говорят, что повод для опытания, вот имлику и ваших, белорусы супрать войны, белорусы не хочут воевать, и яны потребляют Украину. Это так, соправды, обедве этой частки правильные?
Значит, что касается прямого вопроса относительно того, кого вы больше поддерживаете, то да, так сказать, речь идет о том, что поддержка Украины большая в этой войне. Значит, что касается восприятия причин этой войны, то здесь можно говорить о таком геополитическом винегрете, который заключается в том, что, ну вот, если говорить среднестатистически, то нет такого, такой четкой доминанты того, что виновата Россия, например. Да? Идет такое перечисление причин, в роли которых выступают основные геополитические игроки. И люди в сознании имеют такую взвесь, микс, который заключается в том, что когда у них спрашивают, кто виноват, то они говорят и Россия, и Штаты, и Украина, и Китай, и так далее. Значит, то есть идет вот такое перечисление без такой четко, достаточно ясно выраженной доминанты. Но в конце концов люди говорят, что ну, у нас есть, так сказать, большие политические персоналии, которые вот и должны решать этот вопрос. А в целом можно сказать о том, что сформировалось таких два полюса общественного мнения, либо два инфококона, один из которых можно сформулировать следующим образом. Нет войне, и это есть позиция диаспоры и информационно продвинутых белорусов. А второй инфококон – это нет войны. Это те люди, которые не ощущают присутствие этой войны, получают мало информации и так далее. Ну и вот будем посмотреть, насколько они будут, так сказать, расходиться эти инфококоны. Информация поступает, так сказать, диаметрально противоположная. Информацию эту очень трудно осознать, систематизировать. Это такой очень трудный случай. Да, то есть по поводу каких-то других явлений гораздо легче сформировать свою ясную, понятную для себя позицию и ее как-то сформулировать. В данном случае людям действительно трудно сформулировать свою позицию по той причине, что идет очень а. интенсивный и б. разнородный поток информации и интерпретации данной войны.
Андрей, ну а вот вы сказали про эти два коконы, про две бурбалки, так бы мовить. Але, накольки я вот знакомился с вашими даденными, ну, вот скажем, большесть на пытание, те удельничая Беларусь в войне, отказывая «не». Я не лечу, что то, что там стреляют с территории Беларуси, обстреливают, что войски российские тут тренируются, это все, как бы, мы ни при чем. Мы в домику, мы в домку. И, насколько я разумею, так думает частка, например, навод противника Лукашенко. Яны кажут, что Беларусь оккупованная, мы тут вовле ни при чем, это Лукашенко во всем виноват, мы не удельничаем в этом. И прихильники Лукашенко многие кажут, что, ну, россияне стреляют в нашей территории. Ну, это же яны стреляют, не мы стреляем. Мы не стреляем, значит, мы не удельничаем. То есть, вот эти коконы, они же не отремливаются, что они абсолютно разделены во всем ставлении.
Два момента в связи с тем, что вы сказали. Значит, вот два инфококона, они как бы существуют вообще, если можно так сказать, по всей совокупности, по большому количеству военных индикаторов. Если же взять основной базовый индикатор, который формулируется в качестве вопроса следующим образом, как вы относитесь к тому, что белорусские войска войдут на территорию Украины и будут принимать участие в военных действиях, то здесь как раз-таки двух инфококонов нет. Здесь есть достаточно четкая консолидация. 85% белорусов выражают негативное отношение к потенциальному вводу белорусских войск. Да? То есть это есть основной военный прямой вопрос. Что касается тех других индикаторов, о которых вы говорили, да, присутствие войск российских, использование инфраструктуры белорусской и так далее, то здесь, да, действительно, за этим, за процентными распределениями стоит позиция, либо это как бы не мы, мы к этому не имеем отношения, и поэтому мы не агрессоры. Кстати говоря, вот позиция относительно того, является ли Беларусь соучастником агрессии, то здесь две трети говорят, что не является. в отличие от позиции и общественного мнения Украины, да, где до 80% украинских граждан говорят, что Беларусь является соагрессором, да, то есть тут такое перевернутое общественное мнение. Вот здесь, да, так сказать, вот это вот чувство а. непричастности, б. отсутствие ощущения войны, значит, присутствует. Что касается вот этой консолидации, тоже трудно было, так сказать, объяснить, почему она так, такая сразу проявившаяся и установившаяся большая величина 85%, она примеров аналогов вот за 30 лет измерения даже не было, да, когда бы четкая такая была консолидированная позиция. И вот это и есть консолидация без флага. У нас, я так понимаю, не будет времени об этом поговорить. Вот. Что касается того, что это произошло как бы вот так сразу, тоже очень трудный был вопрос теоретически, как это понять. Я бы объяснил это эффектом сработавшей, быстро сработавшей генетической памяти. Значит, о чем идет речь? Генетическая память белорусская – это вещь такая, явление очень драматическое. Вот. Память о войнах, которые происходили, и Беларусь теряла до трети населения. Мы на самом деле говорим и вспоминаем в первую очередь о Второй войне. На самом деле это происходило постоянно. Чуть ли не через каждое поколение, да, системно, извиняюсь за такой термин в данном контексте. И поэтому вот выработался такой механизм генетической памяти неприятия войны. И это такое явление, когда вот генетическая память, она работает как локатор, да, вот как на, так сказать, локаторах авиадиспетчеров, которые вращаются, и когда появляется какой-то объект, они высвечиваются в виде светящейся точки. И вот генетическая память, столкнувшись с этим явлением, либо информацией о войне, она сразу быстро и однозначно сформировала ответ «табу». Нельзя. В этом участвовать нельзя. Реакция произошла быстро, так сказать, в рамках социального времени мгновенно, и она сохраняется такой же. Вот эти 85%. Да? То есть вот такое произошло схлопывание генетической памяти и явление. Вот такой феномен.
Я так разумею, что еще фактором этого было то, что никаких своих метов белорусское громадство, ну вот эта большинство, она просто не бачила. Умовно кажучи, коли б там вороги пришли, там, я не ведаю, Берастейскую в область, в Городенскую, в Могилевскую, как бы напавши на Беларусь, возможно, реакция была бы иншей. А так что до чего? Где мы, где война?
Ну вот фактор как бы вот этой справедливости как таковой, что надо защищаться, да, действительно, как бы вот этого, этой причины, что надо защищаться, не было. То есть на территории ничего не происходило. Тем более, сейчас мы, может быть, даже, я с позволения для пояснения вашего вопроса, тут другой материал привлеку. Одновременно с тем, что вот она не очень видна, война, одновременно с этим есть ощущение, явственное ощущение материальных проблем. Да? И если вот у людей спрашивать, какие проблемы, с какими проблемами вы встречаетесь сейчас, то в получившейся иерархии вверху четко находятся две вот эти вот позиции. Война и низкий уровень дохода. да? Причем война как бы всплывает в определенной формулировке, не в такой формулировке, что война на Украине как проблема, а формулировку продуцируют респонденты такого рода: риск вовлечения Беларуси в войну на Украине. Да? Вот это не сама война.
Это фактор сувимерный с падением доходов, с низкими доходами.
Значит, речь идет о том, что они, вот эти вот две позиции, две проблемы, они находятся вверху топ-2 иерархии проблем, стоящих перед страной. Да? Это такой диполь, который вот так вот совмещается. Да? И как бы вот по исследованиям, я сейчас говорю о новогоднем исследовании, которое мы регулярно проводим. Так вот, по предыдущим многодесятилетним измерениям, как бы такого явления не было, чтобы вверху одновременно биполь был. Одновременно при одинаковом примерно проценте были две проблемы. Обычно абсолютно и однозначно с большим отрывом доминировала экономическая проблематика. Вот такие, так сказать, материальные проблемы.
Низкие доходы там, и так далее.
Да, там в разных проявлениях. Доходы, цены, там инфляция и так далее. Там как бы разные аспекты подчеркивались в тех или иных процентных соотношениях. Но вот именно экономическая составляющая, она доминировала четко, однозначно и с большим от других проблем.
Тут заявилась война.
Заявилась война. Причем тут нужно сказать, что это не сразу произошло, вот это вот осознание и ощущение войны, это не сразу возникло и проникло в массовое сознание таким образом, что вот она стала подниматься, ощущение войны, факт, так сказать, происхождение, развертывание войны, он не сразу был осознан. Вот. И вначале доминировала экономическая проблематика, а потом постепенно вот она начала, так сказать, входить. Это связано, кстати говоря, с реакцией на российскую мобилизацию. Она подействовала, так сказать, на массовое сознание.
И на таким мобилизацию образом... идти на приход этих, на привоз мобилизованных в Беларусь. И сам по себе факт мобилизации поуздейничал.
Факт мобилизации. Значит, как бы я говорил о проникновении российского нарратива в белорусское массовое сознание, и было несколько этапов за время, вот, которое идет, происходит война, было несколько этапов вот этого нарратива с содержательной точки зрения. Вначале, я уже говорил об этом, война поддавалась и в российских, и в белорусских средствах массовой информации интенсивно и одинаково. А последний этап заключается в том, что как бы, белорусские средства массовой информации, официальные, государственные, совсем мало времени, значит, отдают вот этой тематике. А доминанта сместилась на предложение и продвижение позитивного образа России вообще в целом. Вот. Это тоже может, так сказать, сказаться на геополитических ориентациях в широком смысле слова белорусов. Но это как бы тоже отдельный разговор. Я хотел подчеркнуть, что происходит проникновение нарратива российского, и что есть разные этапы, содержательные этапы этого нарратива. И сейчас он связан не с войной, а с позитивным продвижением позитивного образа России вообще. Да? Значит, третий момент, да, нам нужно еще обратить внимание, с медийной точки зрения, то, что первые месяцы, три месяца войны происходило и было, присутствовало очень большое совпадение нарратива российского поступающего и белорусского официального. Они, соединяясь вместе, производили такой кумулятивный эффект такого либо отсутствия войны, либо такого смягченного восприятия войны. Да? И тогда получалось вот такое общественное мнение белорусское, которое заключалось в том, что, например, по отношению к присутствию российских войск на территории Беларуси был четкий классический такой хрестоматийный сплит. Там примерно 45% на 45%, 45% не одобряют, столько же одобряют это или как-то нейтрально относятся к этому. То есть это не воспринималось как угроза. Вот. И как бы вот ощущение угрозы со стороны России, как бы его нет, или оно присутствует в такой достаточно малой степени. Это еще с момента аннексии Крыма было. Мы с вами, кажется, делали интервью на эту тему. Вот, и я это назвал геополитическим романтизмом. Да? Вот он присутствует. Он как бы не изменился. И более того, он поддерживается вот тем нарративом, который поступает из белорусских государственных средств массовой информации о позитивном образе России в целом. Вот. Ну, вот как-то так.
Андрей,
много внимания различного рода праздникам начало уделяться. Это тоже предмет разговора, отдельного разговора.
И еще одно питание. И, насколько я ведаю, вы зафиксовали такую довольно дивную речь, что хиба не самая мощная эмоция, которая есть у белорусов в 22-м годе, это надея. Ти правда это, ти саправды самая мощная эмоция надея, и коли это надея, то на что и надея? Чашу эту мимо пронеси, ти что пошансуешь, что нас не втягнуть, ти, я не ведаю, российские войски перемогут, ти украинские войски перемогут, на что надея-то?
Ну, так насамрэч и есть. Вы перелічылі дастаткова поўнага спіс гэтага зместу, так, які умяшчае ў сябе гэта, адчуванне, гэта і тое, што гэты, так можна паведзіць, дьявольский тлум скончится так, что будет перемога, что все это варьяцтво скончится. Так, это все покрывая это отчувание, надеи. Значит, на самом деле там был список из нескольких чувств, которые вы испытываете относительно будущего года, да? Какие чувства, вопрос задавался таким образом, какие чувства вы испытываете, когда думаете о предстоящем годе, да? Надежда, беспокойство, неопределенность. Так вот, надежда заняла доминирующую позицию 51%, затем 30%. Значит, беспокойство и далее неопределенность. Вот. Значит, что интересно, что эти цифры практически полностью совпадают с прошлым годом. Вот политологи, экономисты, эксперты из различных областей дают свои объяснения, что произошло, или обобщение, что произошло в течение года, да, и они дают разные доминанты, разные важности, указывают. Но Вот именно чувство, ощущение – это есть такой самый обобщенный, генерализованный показатель, такая общая оценка одним словом. Вот. И вот оказывается в эмоциональном смысле 22-й в общем и целом, как 21-м. Там была как бы надежда, что выправятся одни проблемы, какие-то другие. Сейчас надежда тоже, что выправятся другие проблемы. Значит, ну, теоретически, если пытаться пояснить, значит, надежда – это такая оболочка, которая внутри себя может иметь совершенно различное содержание. Если относительно какого-то года надежда связана с материальными трудностями, например, то надежда означает, что эти трудности в следующем году выправятся. Если речь идет о каких-то других проблемах, я не знаю, экология, то надежды связаны с тем, что она, так сказать, выправится. Да? Надежда – это такой эмоциональный трансформер, который…
Я разумею. Андрей, может быть, это просто личное такое пытание, на которое завсёды один и тот же отказ. Ну, а вот я не ведаю, коли, скажем, украинцев пытают, а какие у вас самые мощные чакания? Там, россейцев пытают, а белорусов после 20-го года. Может, все отказывают одно и то же, надея. Ну, просто она… каждый раз иншим наполнено, а тогда и про что свечить это отказ? То есть, коли отказ завсёды один и той же, то який сенс питания?
Сенс питания такие, что мы робим поравнание краины с той самой краиной на протягу, на интервале часу один год, так? И вось мы это убачили. Значит, на прикладе Беларуси. Что тычется России и Украины, там, коли запытать про тые самые отчувания, то там будут иншие пропорции. Но это уже иншая история.
Ясно. Добро, дякую великий. Я нагадаю, с нами был социолог, профессор социологии Андрей Вардамацкий. До наших глядачов у меня пропанова. Пишите ваши оценки того, что вы почули от Андрея. А за тем, как будут подеи разгортываться далей, на что будут белорусы сподеваться у 23-м годе, вы сможете доведаться за канала «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко заявил, что Украина пропоновала Беларуси пакт об ненападе. А украинский президент Владимир Зеленский у віншавальным звороте с нагоды антироссийского повстання 1863-64 годов, ведомого Беларуси как повстання Кастуся Калиновского, не узгадал про белорусов и Беларусь. Ці ёсць некі новы паварот у адносінах паміж Лукашэнкам і афіцыйным Кіевам. Пра гэта я сёння гуту разам са сваімі госцямі. Мене зовут Дмітрий Гурневіч, а мой першы госць – гэта намеснік камандзіра палка Кастуся Калиновскага, наўпрост з Украіны, Вадзім Кабанчук. Прывітанне, Вадзім.
Прывітанне.
Вадзім, Лукашэнка сёння заявіў пра тое, што яму нібыта Киев, Украина пропоновали пакт об ненападе. Что вы увогуле про это думаете?
Ну, для меня из истории ведомо, чем заканчиваются это пакты Молотова-Риббентропа. И тем больше это дивно чуть в нашей наиновшей истории Украины. Я тут живу с 2014 года. Уже был подобная некая домова, когда после Майдана Турчинов, выконывающий обов'язки главы державы, з'їздив на встречу с Лукашенко, и после он сказал, что они там разговаривали в тем лику про махчимый напад с боку Беларуси. И Лукашенко небы ему пообещал, что коли будет такой напад, то он его попередит там за несколько дней. Как бачим, слово не тримается. То он наогул, как бы, комментовать меседжи и заявы этого персонажа, ну, это, я не ведаю, кто до его еще серьезно ставит в Украине.
Але вы думаете, что эта заява его, это просто фейк, и все ж таки некий такий факт, саправды, мел место быть?
Ну, я, мне тяжко комментовать с официального Киева, ну, как бы, входит в их позицию. Але, ну, тут в Украине, принаймні, на экспертном уровне давно уже все кажут, что Лукашенко не самостоятельный. А тем больше он не самостоятельный в войсковом плане. И коли будет некий напад, ну, например, может быть, говорка идет, что нападать будут российские войски, а белорусские не будут. Ну, тяжко комментовать. Ну, для меня это, коли украинцы снова спробуют домовиться и снова хотят не в нечто верить, после того, что все отбылось, после Ирпеня и Бучи, ну, мне, широко кажучи, это не заразумело.
Максим, вы чули про то, что украинский бок небыто лоббировал об выключении Беларуси из нового пакета европейских санкций. На вашу думку, на во что это робить, коли в тот же самый час в Украине собирать подписи за спынение дипломатичных отношений помеж Украиной и Беларусью?
Была заява одного журналиста, украинский официальный бок, и я дозавуявал. Тому я не ведаю, кому верить.
Олег, это вельми солидный журналист, який там працуе шмат годов и мае вельми серьезные крыницы.
Я не выключаю, что некие колы, которые ранее, например, отримлювали гешефты разом с, например, Паганлю с Лукашенко, да, ну, и мы ведаем, что после 2020 года, когда стали вводиться санкции, Украина протягивала гандаль. И цалком вероятно, что ну, некто хочет просто снова зарабатывать добрые гроши. Потому что Украина, все ж таки, тут разные снуют колы правовладные, какие разные групповки, в том лику бизнес-групповки. Скажем так, не все идеально в украинской державе. Максима некто такие перемовы и вел.
Так само сегодня Лукашенко заявил про то, что украинская улада на самом речь вельми холодно ставится до вас. Я имею на увазе полка Калиновского. И он несколько дней тому возил утекача с Донбасса, якого прооперовали в Менску, возил у инвалидным вазку по хоккейной арене. И он сказал, что Зеленский так, калиновцев, то бок вас у приватности, так бы не возил. Як вы можете это прокомментовать?
У меня такое уражение, что он уже вот спит с вот их за этими привидами калиновцев, которые проходят про межу и потом уже лезут в окно его резиденции. Потому что ее намаль каждый тыдень, тиенцы и пропаганда уже нас сгадывают. И комментовать этого человека, я, на мою думку, не только на мою, ее с не совсем здоровым человеком в психичном плане, ну, тут я думаю, я кажется, украинцы зайвы комментары.
Тады прокаментуйте, каласка, выказывание у Владимира Зеленского, президента Украины. У веншавальным листе с нагоды паўстання, якое мы называем паўстаннем Калиновского, узгадываючы про унесок украинцев, поляков, литовцев, ён не узгадал про беларусы, якія все-таки были часткой серьезной гэтага паўстання. Вы, беларус, які змагаецеся за Украину во Украине у складе полка «Імя» Костуся Калиновского, лидера этого повстания. Вот вам не крылдно за слово президента Украины?
Ну, глядите, в Киеве появилась улица Костуся Калиновского. И не только в Киеве, еще нет, я уже забыл эти города. И вот это именно, что поширилась ведомость про Костуся Калиновского, про это повстание. Я лечу, что это заслуга именно нашего подразделения, нашего полка. То, что не узгадались белорусы, ну, это наступство того, что вот это именно соагрессии Беларуси и России супроц Украины. Потому что, как кажут, пересечному украинцу дуже тяжко разбираться, что есть там добрые белорусы, есть недобрые белорусы. Ну, как знаете, как народ. Они до 2022-го то переважно все хвалили Лукашенко, ну а зараз все переважно хаять Лукашенко, а разом з ними всіх білорусів. Ну, на жаль, это разворот громадской думки, якую тяжко якби повернуть назад. Маєм, що маєм.
Вадим, але президент України все ж таки гэта не середньостатистичний українець. Він напевно ведає про те, що таке полк Каліновська, за що він в Україні змагається.
На жаль, мне по-человечески так само это неприятно, безумовно. Я вам просто кажу, что на сегодняшний час, вот как склалась громадская думка в Украине и публичные политики, яким является в том числе и президент Украины, они ж идут, вы же видите, как короче и сочат за своими рейтингами, так? Бо зараз сказать нечто доброе в бок белорусов, ну, это уже мовитон. И нехто зрозуміє, да, но їх я констатую так, що на сьогоднішній час некую позитивну роль білорусів, білоруської нації, а тим більше там історичної інтерпретації, ну, це розумію абсолютно невелика якби відсоток українців. На жаль, громадська думка сформована вельми одмовно, дочиненні до Білорусі і до білорусів.
Вадим, і апошнє питання. Зараз з візитом у Києві знаходиться лідер Білоруського народного фронту Зенон Пазняк. Чи плануєте ви там з ним зустрікатися, маю на увазі полк Каліновська?
Безумовно, ми будемо з ним зустрікатися, обвести поза увагою таку історичну постать. Ми не можемо, наші більшість хлопців вельми хочуть познайомитися, послухати. Ну, это, для нас це подія.
Дякую, великий Вадим. Нагадаю нашим глядачам, що моїм гостем сьогодні був намісник командира полка Каліновського з України Вадим Кабанчук. Узняти вже теми з Вадимом Кабанчуком я протягну обмірковувати з політичним оглядальником Павлом Слюнкіним з Європейської ради по міжнародних відносинах. Привітання, Павел.
Привітання, Дмитро.
Павел, зараз ось многие обмерковываются уже заяву Александра Лукашенко про небыто некий пакт, який Украина пропоновала об ненападе. Давайте спочатку коротенько поглядим, что конкретно сказал Лукашенко, и вернемся в эту студию.
Там уже на Западе руки потирают, в Украине этих готовят, не знаю зачем, это украинцам. С одной стороны просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны готовят эту гремучую смесь и вооружают их.
Это был Александр Лукашенко. А свое питание задаю Павлу Слюнкину. Павел, на вашу думку, это саправды что-то серьезное, маю на увазе пакт об ненападении, или это все ж таки нечто вот с кшталту Скорина у Питера и верши Василя Быкова?
Ну, первое, то, что треба разуметь, это Александр Лукашенко, так, и его цитаты докладно разуметь, ну, не обовязково треба, так, и он может метафорично описывать некие подеи, некие контакты, которые насамрэч існуют на разных узровнях помеж силовыми структурами Беларуси, помеж громадянскими структурами Беларуси и Украины на конт войны и уделу Беларуси в этой войне. То, что пропоновала Украина этот пакт заключать, не, ну, залежит от того, конечно, что Александр Лукашенко под этим пактом мае на увазе. Я думаю, что он все-таки мал на увазе то, что Украина вельми не хотела, как он накировывал свою армию миновито в Украину. И, безумовно, этим страхом белорусский режим, он довольно эффективно користается. Так, и он протягивая себе позиционовать как країну, яка змагається з тиском Москви, яка не хоче далі все більше тягуватися у війну і потребує ніяких ступок для себе, каб гэтага не відбулося. І як бачно, український бок, він так чи інакш готовий на ніякі домовленості і як мінімум на ніяку комунікацію з білоруською владою, каб позбігнути таких сценарів для себе.
До речі, ёсць ужо і заява у Владимира Зеленскага на гэты конт. Ён падчас брифінгу з нагоды візіту прэзідэнта Фінляндыі сказаў, я зачытаю з телефона, бо это ў телеграм-канале, «Усё, што Украіна афіцыйна прапануе, вы чуеце. Мы нападаць на Беларусь не збіраемся і ніколі не збіраліся. Няма такіх намераў». Ці гэты адказ вычарпальны на пытанне, ці была прапанова Беларусі, як вы думаеце?
Ну, разумеется, не вся дипломатія, вона публічна, так? Безумовно, є речі, які кажуться у публічному просторі, є ті, які працюють, які існують, і це абсолютно нормально, коли навіть поміж воюючими країнами є лінії комунікації, так? Каб обмірковувати хоча б некі свої такі червоні лінії, за які не треба заступати і чекання один від одного. І зрозуміло, що ці речі, вони не повинні там ті теми, які обмірковуються, і нині завжди повинні виходити у паблік. А що тичиться офіційної позиції, то з пункту гляження української влади Білорусь є соудільником у цій війні, так? І безумовно, реакція господаря Зеленського указує на те, що Україна не уявляє ніякої погрози для Білорусі, бо білоруські, з боку білоруської влади ми дуже часто чуємо, що нібито Україна рихтує там ось пол Каліновська, так, там для захопу, для уваходу у Білорусь, щоб змінити там владу. І президент України просто реагує на такі тези з білоруського боку. А інша справа, що вони обмірковують, якби вже на більш професійному, не публічному зровні, ніякі такі конкретні речі. І на це, безумовно, відказу не було. Що мав на увазі Олександр Лукашенко і чи вогулю мав він це на увазі? Ну, тут, я думаю, що відказ нам може дати тільки він сам.
Ось Володимир Зеленський притягнув, до речі, далі своє виступлення і сказав про те, що вельми важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила у цю ганебну війну. Некілька хвилин тому намісник командира полка Каліновського сказав у розмові зі мною, що у політичної еліти, ну, хоча у політичних коментаторів в Україні, експертів, є якби консенсус, що Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і тим більше на війська впливу немає такого, як приймати рішення, ось ми не підемо або підемо. Зеленський, бачно, думає інакше. Хто, на вашу думку, з їх, я маю на увазі цих експертів, які нібито мають консенсус, і все ж таки люди, які приймають рішення і лічать, що Лукашенко все ж таки може впливати на білоруське військо, мають рацію? Хто з їх?
Ну, тут нема такої одиної позиції навіть у господаря Зеленського. Ми чули різні заяви з його боку, так? Коли він казав якраз про те, що це рішення амаль уже там, з білоруського боку не приймається, що Білорусь настільки залежна від Росії, що там нельзя розглядати Білорусь як самостійну державу. Зараз ось інші ніякі речі гучать. Я думаю, що Олександр Лукашенко по-ранейшому залишається тим чоловіком, який ефективно контролює територію Білорусі, є силові структури, але, безумовно, з 2020-го, особливо після лютого 2022-го року, моцно його вплив на, як мінімум, військовий суверенітет білоруський, він поменшився, так? А він залежить від Володимира Путіна зараз нашмат більше. І це, безумовно, відовочно, тому наскільки Олександр Лукашенко утягнув Білорусь у цю війну. Не буду перелічувати тут так, що вже Олександр Лукашенко робив і робить для Путіна. Я впевнений, що коли це буде питання життя чи смерті для Росії, так, ось менавіто удел білоруської армії, вихід білоруської армії в Україну, то у Володимира Путіна знайдуться не тільки аргументи, але й такі варіанти, як він вимусить Олександра Лукашенка це зробити. Зараз відовочного тиску просто нема. Бо увесь аналіз цієї ситуації він показує на те, що для Росії ризики утягнення білоруської армії зараз в війну, вони нашмат більш вищіші, нашмат вищіші, ніж ті потенціальні вигоди, які він може тоді отримати.
І зараз я хотів би далі притягнути цитату Володимира Зеленського, але вже не дотично Лукашенка, дотично білорусів. Учора у Варшаві відбулися урочистості з нагоди 160-ї годовини повстання, якою в Білорусі називають повстанням Каліновського. Гучала з вусного амбасадора України у Варшаві промова, бо хоче віншувальне слово Володимира Зеленського, удельникам этой урочистости, сярод яких, до речи, гостей была и Светлана Тихановская, она была разом с президентом Польши и президентом Литвы. И там прогучали такие слова, я снова зачитаю из паперки. 160 годов тому наши народы объединили свои силы, это слово Зеленского, уставши плечом до плеча супроти российского империализма. Студенское повстание поскорило национальное отражение и вызволенший рух на территории сучасной Украины, Польщі і Літви, написав президент України. Многі зауважили, що серед цих країн немає Білорусі, хоча історичний факт, що повстання було у Білорусі, білоруси йому удзельнічалі. Больш за тое, Касусь Каліновський, який на території Літви і Білорусі починав це повстання, лічиться фактично батьком політичної нації білорусів. На вашу думку, це навмисно Володимир Зеленський так обмінув випадково, яка могла бути ця мета?
Безумовно, це було зроблено навмисно. Я впевнений, що ті люди, які рихтують виступи Володимира Зеленського, видатно відують, яка роль білорусов була у гэтым паўстанні, так? Просто калі ён кажа зараз у сённяшнім кантэксце пра барацьбу гэтых народаў супраць расійскага імперыялізму, то Беларусь яна трошку не ўпісваецца ў гэты кантэкст, так? З пункту гледжання украінскіх уладаў Беларусь з'яўляецца агрэсарам, тыя людзі, якія кантралююць гэтую краіну, яны таксама агрэсіўна паводзяць сябе ў дачыненні да Украіны, а беларускі народ з пункту гледжання українського ладу ніяк не змагається, як не спробує супротистояти ось гэтому російському імперіалізму. У адрозненні від українського, так? Ось це завжди можна побачити у тим дискурсі в українському, де ми бачимо, що ось українці со зброєю в руках змагаються з російською окупацією. Коли ви лічите, що вас окупували, чи там, що ви на боку України, так покажіть, як, так? І є волонтери, так, ось бойці полков білоруських, які воюють в Україні, але вони, на жаль, не асоціюються у українське керівництво з усім білоруським народом. Я думаю, це було навмисно, ось така задача викреслить білорусу оттуль, показати, що зараз російський імперіалізм, білоруський народ, як така, ось як суб'єкт, і он не змагається.
Але який був розлік? Це був розлік хоча й на українську публіку, чи на ніку білоруську ворушитися, мовляв. Тому що, знову ж, велика частка у білорусів і президент України мусить про це ведеться. І змагається за Україну, спочуває, і донатить гроші. Ну, різні є варіанти активності у цьому напрямку. І чи це ввогалі правильний підход? І тоді, інакше кажучи, я переформулюю питання, чи тоді слушне обурення білорусу, які обураються? Ну, переважно ми бачимо це по реакціях у соціальних сетках.
Я думаю, безумовно, это ганебно, коли ты спробуешь переписывать историю, видовочно усім, что навод, не глядзяч на то, як ты разглядаешь Беларусь зараз, беларусы у 1863 годзе, так, еще як нации беларускай тады не было, але вось люди, якія жили на территории сучасной Беларуси, они удзельнічалі в этом паўстанні, но так само змагаліся за свободу вось своего народа. И выкрэсліваць беларусу вось так штучно, ну, это трошки дзівно, так. Ну, мне это докладно не зразумело. Я разумею, чому беларусы были обураны. З іншого пункту гледжання, я думаю, что тут є два таких істотних фактори, які впливали на це рішення з українського боку. Це те, що, в принципі, є доволі таке непозитивне, м'яко скажемо, ставлення до білорусів зараз в Україні, і отоясамлювати боротьбу українців, ставити їх на одну планку разом з білорусами, було б не вельми, може бути, адекватно сприйнято самим українським громадством. І, по-друге, це певна кривда, може бути, керівництво України, може бути, сама господаря Зеленська, на те, що Беларусь як держава і білоруси як нація, ось вони нічого не змогли зробити з тим, каб гэта агрэсія супраць Україны не пачалася, каб ёй не удзельнічаць. І тому ось таким чином Владимир Зеленский хоча показаць, што такі пераемнасці, якая маецца у літоўцаў, палякаў і украінцаў з тых падзей 19-го стагоддзя, для беларусаў яна вось зараз не існуе.
І завершаючи туди розмову, питання ці на вашу думку, ёсць пэўна ніка адна лінія кіраўніцтва Україну, ну, зноў жа, будзем тут трымацца у Владимира Зеленскага, кіраўніка дзяржавы, адносна улады ў Беларусі. Бо калі Владимир Зеленскі, як бы, так робіць дастаткова адназначна ацэнку дзяржавы Беларусі па паводзінах Лукашэнкі там і пра тое, што расійскае войска шло праз Беларусь, то ці ён сам тут трымаецца адносна Лукашэнкі некай адной лініі, ці гэта залежыць сітуацыйна. Я тут зноў жа прыгадаю вось той самы сітуацыі ў Брусэлі, з быццам было біяваннем украінскага боку, каб санкцыі супраць Беларусі не ўводзіліся. Украіна афіцыйна гэта абвергла, але зноў жа я паўтарю тое, што казаў Вадзіму Кабанчуку. Гэта інфармацыя Рыкарда Юзвіка, вельмі саліднага журналіста з Брусэлю, які ведае ў Брусэлі абсалютна ўсіх. І чалавек неправернай інфармацыі ніколі даваць не будзе, гэты чалавек.
Гэта інфармацыя, яна, ну, я магу сказаць, што я са сваіх крыніцаў таксама гэту інфармацыю атрымліваў, і яшчэ да таго, як Рыкард гэта апублікаваў, ён раней на гэта троху намікаў, так, і таму мы дакладна ведаем, што ў украінцаў пазіцыя такая была, так? То бок, ну, это тое, што я ў самым пачатку казаў, ёсць некая публічная пазіцыя, а ёсць не публічная. Вось, дамагацца таго, каб Беларусь не была ў санкцыйным пакеце, гэта вынік тых перамоваў, якія вядуцца паміж беларускімі уладамі і украінскімі уладамі наконт ступені ўдзелу ў вайну. І вось тут мы падыходзім да адказу на ваша першае пытанне наконт стратэгіі, наконт пазіцыі. Я думаю, што ў час ваенны, так, у Украіны, як у ваюючай дзяржаве, няма як таковой такой доўгай тэрміновай стратэгіі, так? Ёсць стратэгія адзінае выжывання і вызвалення сваіх тэрыторый. І тут украінская ўлада, яна будзе абапірацца менавіта на свае там нейкія кароткатэрміновыя часовыя інтарэсы вось зараз. Калі ім падаецца, што зараз важна, каб Беларусі не было ў санкцыйным пакеце, не важна, што будуць думаць пра гэта беларусы, там, літоўцы, палякі і іншыя дзяржавы. Украінцы будуць адстойваць сваю пазіцію. Калі Александр Лукашэнка будзе рабіць нешта насуперак таму, што ён кажа, так, там, я не ведаю, там, яго прадстаўнікі ў камунікацыі з украінцамі кажуць, то украінцы будуць спрабаваць ціснуць на яго нейкімі сваімі інструментамі, якія іх існуюць. Але відавочна з таго, як сябе паводзяць украінскія ўлады зараз, што, ну, здаецца, ім падаецца, што зараз гэта найбольш лагічнае паводзіна. Калі яны у іх вочах, у іх вачах дазваляюць ім пазбегнуць гэта негатыўна, найбольш негатыўна сценара, калі беларуская армія будзе направлена, накіравана ў Украіну, то чаму бы не працягнуць, так? Ну, а потым Александр Лукашэнка можа зноў усіх падмануць, так? Ну, і тады гэта стратэгія, там тактыка часовая, яна зменіцца.
Дзякую, вялікі Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Слюнкін, палітычны аналітык з Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. А праграму для вас вёў у эфіры «Свабода прэміум» я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум», на які вы можаце падпісацца, паставіць падабайку, паставіць, пакінуць ваш каментар, каб гэтае відэа стала больш папулярным, яго пабачыла як мага больш людзей. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Oh, свет.